Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Недоношенные дети. Чтобы сохранить им зрение, врачи со всей страны при поддержке фонда «Провидение» объединяют усилия. Понять историю и узнать самих себя. Новый сезон сериала «Живые мемории» уже доступен для просмотра. Новый выпуск подкаста журнала «Фома» и «Центра крылья». «Мне одиноко. Что будем делать?» И мы продолжаем наш журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которым нужна наша помощь, и о тех, кто их поддерживает. Благотворительный фонд «Провидение» помогает недоношенным детям и их семьям, и основная специализация фонда – лечение ретинопатии недоношенных. Это отслоение сетчатки, которое может привести к потере зрения. Малыши, рождающиеся раньше срока, особенно уязвимы, потому что в момент появления на свет не все органы у них до конца сформированы. Ретинопатию недоношенных успешно сейчас диагностируют и лечат в Москве и ряде крупных городов. Вот чтобы максимально распространить этот опыт в регионы России, фонд «Провидение» уже несколько лет ведет системную работу. Помогает врачам получать новые знания, а семьям собирать средства на платные операции. На этой неделе в общественной палате прошел первый международный форум по ретинопатии недоношенных, где специалисты из разных регионов делились своим опытом и вырабатывали путь, как облегчить детям доступ к лечению. Подробности узнаем прямо сейчас. На связи с нами Ирина Пшеничникова, соучредитель благотворительного фонда помощи детям и их семьям «Провидение». Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте. Этот форум был посвящен целиком и полностью самой важной теме, с которой начинался наш фонд, действительно теме ретинопатии недоношенных, или говоря простым языком, отслойки сетчатки у новорожденных детей, родившихся раньше срока. И мы очень рады, что нам удалось создать такую площадку, которая впервые собрала все заинтересованные стороны. То есть наш форум собрал более 150 участников, как из России, не только из Москвы, но и из регионов, так и из стран СНГ. Было очень приятно, что наш форум поддержала главный детский офтальмолог России Людмила Анатольевна Каторгина. Было очень приятно, что приветствие всем участникам форума направила уполномоченный по правам ребенка при президенте Российской Федерации Мария Алексеевна Львова-Белова. Был очень широкий спектр участников, и удалось высказаться и тем, кто онлайн, и присутствующим в зале. И самый такой главный, наверное, итог форума, что был озвучен, разработанный нашим фондом в команде экспертов, врачей и психологов протокол сообщения диагноза ретинопатии недоношенных родителям. Он уже будет в самое ближайшее время внедрен пилотно в проект на базе клинической больницы имени Юдина. То есть почему это очень важно? Насколько мы знаем, что сам диагноз ретинопатии недоношенных или отслойки сетчатки очень опасный, поскольку действовать нужно быстро. И, с одной стороны, нужно донести эту информацию до родителя, чтобы он понял, что это серьезно, и требуется работа и включенность не только от врача, но и от родителя, чтобы он был готов. Но, с другой стороны, важно не сообщить это родителю как какую-то такую травмирующую, тяжелую новость. И именно для этого мы собрали целую команду наших давних знакомых врачей-экспертов-офтальмологов московских и наших психологов, которые разработали единый текст методический, который врач может применять в своей практике. И там буквально расписаны формулировки, как именно нужно, в какой форме преподносить родителям эту информацию, щадящую, чтобы врач и родители были союзниками в борьбе с болезнью, и чтобы они воспринимали родители это как задачу, не как катастрофу, не как приговор, а чтобы чувствовали, что им могут помочь, что они не одни, и что сейчас все современные средства медицины к их услугам для того, чтобы сохранить максимально зрение ребенка, и, соответственно, помочь ему прожить дальше здоровую и счастливую жизнь. Поэтому мы считаем главным достижением нашего форума, что после долгих обсуждений наш протокол действительно был принят и готов уже к применению. И мы очень надеемся, что после пилотного проекта на базе больницы имени Юдина он будет распространен уже в Москве и в регионах России.
Я вас поздравляю с этим первым важным шагом в масштабах страны и даже за пределами. Вы сказали, страны СНГ принимали участие в этом.
Да, очень огромный интерес, да, проявили были зрители из Узбекистана, из Казахстана, врачи, ведущие, да, из крупнейших офтальмологических центров республик. Лично присутствовали офтальмологи из Новосибирска, из Кемерово, из Калуги приезжал, да, заведующий отделением Калужского МНТК имени Федорова с докладом. Вот, поэтому мы поняли, что это мероприятие действительно было очень важно и нужно.
Ну вот смысл работы некоммерческих организаций, когда группа единомышленников, людей, которые хотели бы что-то изменить к лучшему в нашей жизни, люди объединяются, изучают тему и фактически становятся экспертами, будучи добровольцами. И потом, когда уже появляется важный опыт спустя несколько лет работы, следующий шаг – это донести этот опыт до максимально широкого числа людей, профессионалов в смежных сферах или в той же самой сфере. И чтобы этот опыт стал не единичным, ну вот есть какой-то фонд, который этой проблемой занимается, а чтобы эта практика этого фонда стала общепринятой. И вот то, что вы делаете сейчас, по сути, вы прорываете вот эту самую плотину. Отсутствие информации, особенно в регионах, конечно, это очень актуально. И радостно то, что Узбекистан, Казахстан подключаются, потому что как часто даже вот мы на Радио Вера сталкиваемся с ситуацией, что детки из этих стран приезжают в Россию. По той простой причине, что в этих странах пока еще медицина не способна им должный уровень помощи оказать. А благодаря вам, вот сейчас с ретинопатией недоношенных, я надеюсь, что постепенно эта задача, операция по введению ингибитора Сефра, что эта задача, она станет просто рядовой.
Хочу заметить, что мы недавно посчитали и обнаружили, да, такую для себя интересную статистику, что когда работаешь, да, так особо не оглядываешься, то есть ты делаешь, да, что-то хорошее и забываешь, и идешь дальше. Вот. Но мы посчитали, что за время вот работы фонда только по самой ретинопатии недоношенных мы провели уже более 90 операций, и благодаря этому мы посчитали, если бы эти дети, не дай бог, да, не получив этих операций, стали бы инвалидами, то государству до 18 лет их жизни пришлось бы потратить на пособие по инвалидности, на их реабилитацию более 1 000 000 000 рублей. А мы же привлекли на их лечение всего порядка 18 миллионов рублей. То есть государство бы на них потратило бы в противном случае в 77 раз больше средств.
Однако жизнь продолжается, и знаю, что у фонда «Провидение» помимо вот таких задач есть еще и повседневные. Есть дети, которым прямо сейчас зрение нужно спасать. Мальчик Лев – один из таких подопечных ваших.
К сожалению, вот даже в Москве, да, то есть Леве повезло, что он родился в Москве. Родился он очень рано, на 14 недель раньше срока, то есть это больше, чем 3 месяца. И при рождении весил всего 855 грамм. Но, к счастью, да, несмотря на то, что он находился до 2 месяцев в реанимации на искусственной вентиляции легких, да, потом еще 2 месяца на выхаживании, вот, ему удалось уже в Москве выполнить ту самую операцию, да, когда у него началась ретинопатия, выполнили ее вовремя, ему ввели тот самый ингибитор Сефр, и самое главное, что вот его зрение, да, удалось спасти. Но, к сожалению, вот детки с ретинопатией, да, у которых она когда-то была, все равно их зрение, оно, конечно, находится вот, да, под угрозой. И, в частности, у Лёвы очень сильная миопия, да, у него так называемая, да, частичная атрофия зрительных нервов, и развивается очень сильное косоглазие. И, как мы знаем, да, что при сильном косоглазии зрение тоже со временем ухудшается, поскольку вот мозг, он начинает как бы отключать косящий глаз. И сейчас уже у него миопия, то есть, ну, говоря простым языком, близорукость достигла уже минус 9. Ну, несмотря на это, Лёва вот таким остается очень активным ребенком. То есть сейчас ему уже 7 лет. Он живет в такой полноценной любящей семье. Вот очень любит свою старшую сестренку, старается ей подражать, занимается. И благодаря вот регулярным занятиям, вот поскольку мама, да, можно сказать, всю свою жизнь посвятила младшему сыну, вот несмотря на то, что сначала он развивался с задержкой, да, вот когда они попали домой, да, в 4 месяца, примерно на полгода он отставал от своих ровесников, но благодаря курсам реабилитации, занятиям и с психологом, и с логопедом, Лёва заговорил и на данный момент уже практически догнал своих сверстников в развитии. Но вот со зрением, как я уже сказала, остается такая достаточно большая проблема, которая требует тоже специального хирургического лечения. Причем в случае Лёвы ему тоже может помочь малоинвазивная операция, тоже введение лекарства. Как вот и в случае, да, что ему помогло с ретинопатией, вот с косоглазием, тоже есть подобная методика, не хирургическая, да, такая тяжелая операция, а именно через введение особого лекарства. Но она платная. И сейчас, конечно, несмотря на то, что вся семья работает на здоровье Льва и всячески ему помогает, к сожалению, да, уже не хватает средств даже на самое необходимое, поскольку его здоровье требует больших вложений. В семье работает только папа, да, мама постоянно находится с Левой в больницах, на занятиях, и сейчас им очень нужна наша помощь, потому что операция для Левы по исправлению косоглазия стоит более 120 тысяч рублей. Леве можно помочь, вот, причем самыми разными способами, как на нашем сайте фонд defisproведение.ru. Можно выбрать любую удобную для вас форму оплаты. Вот. Либо же отправить смс на короткий номер 3443 со словом «помочь», пробел и сумма. То есть, например, «помочь», пробел 300. Вот. Ну и обязательно подтвердить пожертвование. Вот, так что мы вот очень надеемся, что Лёва, он настолько такой активный, живой, да, ребенок. Мы верим, что он действительно всего добьется в жизни, и верим, что вместе с вашими очень активными, неравнодушными слушателями нам удастся помочь Лёве, потому что операция у него вот запланирована как раз на июнь.
Передавайте, пожалуйста, привет всей его семье, ему самому, он боец настоящий. И, конечно, низкий поклон сотрудникам фонда «Провидение» за ту системную работу, которую вы ведете, спасая зрение детям.
Действительно, вот человек, ребенок проживает совсем другую, да, вот более счастливую жизнь, вот просто когда ему вовремя помогаешь. Это прекрасно, вот невероятное чувство быть этому сопричастным, видеть просто обратную связь от родителей, да, вот фотографии деток, которыми мы продолжаем общаться. Действительно очень дорогого стоит. Вот это то, ради чего мы действительно продолжаем работать дальше.
Ирина Пшеничникова, соучредитель благотворительного фонда помощи детям и их семьям «Провидение», была с нами на связи. Напомню, сайт фонда «Провидение», где можно найти подробную информацию про мальчика Льва Тхаренко, фонд defisproviдение.ru. Пишется латиницей фонд defisproviдение.ru. И там же указано несколько способов, как можно было бы Лёву поддержать. Фонд defisproviдение.ру. Ну а прямо сейчас можно отправить смс на короткий номер 3443 и в содержании сообщения написать слово «помочь» и через пробел ввести любую сумму пожертвования. 3443 – это короткий номер для смс, и в содержании сообщения нужно написать слово «помочь» и через пробел ввести любую сумму пожертвования. Огромное спасибо всем, кто поддержит Лёву. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Живая история.
В открытом доступе в YouTube появился второй сезон документального анимационного сериала «Живые мемории». Найти его можно на канале «Кто мы медиа», который основали Ирина и Михаил Разумовские. Глубокие, очень молодые и удивительные люди. «Живые мемории» — это короткие, примерно по 10 минут, фильмы, основанные на мемуарах самых разных людей, живших в России на рубеже 19 и 20 веков и в первой половине 20 века. Они действительно разные, известные во всем мире личности и те, кого знают лишь историки. А читают их мемуары в кадре 10 прекрасных артистов: Инна Чурикова, Полина Агуреева, Виктория Исакова, Игорь Петренко, Денис Мацуев, Александр Коршунов и другие. Это пронзительные истории, и их обязательно стоит посмотреть. А на связи с нами сейчас Михаил Разумовский, автор и художественный руководитель сериала «Живые мемории», основатель «Кто мы медиа». Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте. «Живые мемории» второй сезон – это продолжение документально-анимационного проекта. Это киноальманах, в основе которого лежат мемуары о стране, ее известных, видных и в то же самое время и малоизвестных сегодня деятелей русской культуры, искусства, истории. Во втором сезоне формат, формула проекта остается та же. Это 10 серий, 10 эпизодов из воспоминаний деятелей русской истории. Среди воспоминаний Александра Толстой, Анны Достоевской, Рахманинова и просто обычных людей. Вот есть крестьянин Павел Зайцев, который оставил воспоминания просто в тетрадке, в клетку о своей жизни. И эти воспоминания озвучивают всеми любимые артисты. Визуальный ряд создан ведущими художниками и режиссерами анимации. И каждой серии написан свой авторский саундтрек современным молодым композитором Кириллом Парастаевым. Наверное, две основные задачи, которые мы перед собой ставим. Во-первых, как и любой проект нашей команды «Кто мы.медиа», этот проект призван так или иначе отвечать на вопрос «Кто мы?», «В какой стране мы живем?», «Что мы умеем делать хорошо?», «За что нам лучше не браться?». Вот под новым ракурсом отвечает на этот большой важный вопрос. И вторая важная задача – это по-новому преподнести корпус мемуарной литературы о нашей стране для самой широкой аудитории, для молодой аудитории. И такой сверхзадачей этого проекта мы считаем желание зрителя после просмотра каждой серии взять и прочитать книгу воспоминаний целиком.
Как зритель подтверждаю, что цели свои вы достигаете, и желание прямо сейчас открыть мемуары и погрузиться в атмосферу эпохи, в события жизни людей, с которыми мы, понятно, никогда не пересекались и не пересечемся уже, оно огромное. Получается, вы открываете целый мир. Мы в лучшем случае по учебникам истории знаем, что происходило с Россией на рубеже 19-20 веков и в первой половине 20 века. Может быть, поближе к нам, вот от бабушек, от дедушек знаем о жизни в то время. И есть сериал «Живые мемории», который, скажем так, необычным языком воссоздает эти картины, языком анимации. Как понимаю, это такой прием отстранения для того, чтобы у каждого зрителя была возможность самому достроить себе вот эту важную картину реальности.
Да, это именно так. Вы очень точно подметили, ради чего и почему мы выбрали именно этот художественный инструмент для создания визуального ряда этого киноальманаха. Действительно, анимация позволяет, с одной стороны, создать документальную картину той обиходной культуры, о которой идет речь в воспоминаниях, той атмосферы, которая сегодня утрачена и о которой порой мы действительно мало что знаем. Вот она позволяет документально воссоздать эту картину и при этом оставить определенную недосказанность, возможность каждому зрителю стать соучастником вот этого выстраивания этой атмосферы и дорисовать, допроектировать эту среду. И второй момент очень важный, что анимация позволяет создать невероятные художественные образы. Это то, что невозможно ни с помощью документальных архивных материалов, документальной съемки, и невозможно с помощью художественного кино. Вот анимация позволяет создать вот такие невероятные откровения художественные, и мы, работая над каждой серией с художником и режиссером анимации, очень стараемся, чтобы в каждой серии вот эти художественные откровения, образы появлялись и были. Это то, действительно, что запоминается зрителю и то, что он хранит потом в сердце.
Эпизоды, которые вы выбираете из мемуаров самых разных людей, тоже по атмосфере очень разные. Есть, скажем, воспоминания молодого художника, вернее, уже состоявшегося художника, о том, как он поступал в Строгановское училище, будучи мальчиком с улицы и сыном кухарки. Есть воспоминания Александры Львовны Толстой, однако не о Ясной Поляне, а о тех тяжелых годах, которые она провела в заключении. Есть воспоминания Антона Туркула, белого генерала, есть воспоминания Сергея Рахманинова и множество других людей. Эта палитра, видимо, тоже дает своеобразную такую панораму, и можно, посмотрев сериал от начала до конца, каждая серия, она там буквально по 10 минут, получить довольно объемное и масштабное представление о событиях в стране. Каждая история написана очень своим языком, и при этом, наверное, есть что-то общее. Что-то обнаружили вы для себя? Что их объединяет?
Ну, это действительно очень разные люди, но при этом, особенно в рамках, вот проект существует в двух форматах. В формате сериала он каждую неделю в течение 3 месяцев выходил на нашем YouTube-канале «Кто мы.медиа». И также офлайн мы показывали в кинотеатрах, у проекта был прокат. Вот в кинотеатрах и в местах памяти тех людей, чьи мемуары мы берем в основу, мы показываем проект в формате киноальманаха, 10 серий целиком, в течение 1,5 часов можно посмотреть и вот действительно одномоментно получить такой калейдоскоп взгляда на историю нашей страны. И, наверное, когда мы отбираем вот эти эпизоды в сезон, таким объединяющим фактором, который служит критерием для отбора, является как раз емкий ответ на вопрос «Кто мы?» и ответ на вопрос, что нам свойственно о наших чертах, которые не проходят, независимо от того, какие тяжелые времена мы проживаем. И удивительным образом тех героев, которых мы видим, мы зачастую можем узнать в них каких-то наших родных, близких, с которыми мы сегодня общаемся. И, значит, есть какая-то топика, которая в нас заложена и которая не проходит бесследно. Это очень важно, мне кажется, это замечать и это в себе поддерживать.
Практически любой человек может зайти сейчас в YouTube и посмотреть 2-й сезон сериала «Живые мемории». Однако знаю, что у жителей Петербурга и Кронштадта есть преимущество, потому что в эти города в ближайшие дни вы повезете свой альманах и будете показывать его в кинотеатрах. Расскажите, пожалуйста, где можно увидеть. Радио «Вера» теперь вещает в Петербурге.
Да, поздравляю всех жителей Санкт-Петербурга с этим большим событием. Это действительно большой подарок всей аудитории в Питере. Действительно, на следующей неделе, 14 июня, пройдет спецпоказ в кинотеатре «Англитер» в 19:00. Его представим мы с вторым соавтором проекта Ириной Разумовской, а также с художниками и режиссерами анимации Ириной Пивиной и Владимиром Михалко, которые являются соавторами 2-го эпизода по воспоминаниям Ариадны Турковой-Вильямс, эпизод, связанный с ее встречей с Иоанном Кронштадтским. И 15 июня в рамках Иоанновского фестиваля «Творчество молодежи» ежегодного в 15:00 в Кронштадтском дворце молодежи мы также покажем этот проект и представим его для местного сообщества. И в том же составе сможем ответить после показа на какие-то вопросы и пообщаться с аудиторией.
Желаю вам успешных показов в Петербурге, Кронштадте и других городах. И, конечно же, продолжение проекта. Лично я буду с нетерпением ждать 3-го сезона сериала «Кто мы. Медиа. Живые мемории». Спасибо.
Спасибо большое.
Михаил Разумовский, автор и художественный руководитель сериала «Живые мемории», основатель «Кто мы? Медиа», был с нами на связи. Напомню, сериал «Живые мемории» есть в открытом доступе на YouTube-канале «Кто мы? Медиа». Обязательно посмотрите. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты и видео. И сегодня у нас в эфире фрагмент нового выпуска подкаста «Что будем делать?» совместного проекта журнала «Фома» и реабилитационного центра «Крылья», где мы с Александром Ананьевым задаем вопросы из писем зрителей протоиерею Александру Гаврилову, а психологи центра «Крылья» комментируют наш разговор. Посмотреть подкаст можно в YouTube-канале журнала «Фома». В новом выпуске мы разбираем письмо нашей зрительницы Веры, которая признается, что ей очень одиноко. Окружающие ее как будто не замечают, и так с самого детства, потому что родителям тоже было все равно, что с ней происходит. В ходе разбора ее истории выясняется, что Вера не умеет любить себя, а как следствие, ну вот так получается, не способна пока любить и Господа Бога. «Мне одиноко, что будем делать?» – фрагмент подкаста в нашем радиожурнале.
Как изменить в своей голове вот эту картину мира, в которой у меня отложенная жизнь, я тащу лямку, мужчины меня не замечают, для счастья я не предназначена и так далее?
Ответ многим не понравится. Ну, давайте начнем как бы с конца этого ответа. Мы все хотим, ну, да, такое есть слово, к сожалению, уже замыленное, но все-таки спастись. Вот все хотят спастись, там, христианин должен спастись. Но если говорить вот таким вот, ну, разобраться в этом слове и убрать мыльность его, то спастись – это остаться на том свете в раю с Богом. Захотеть остаться, я бы подчеркнул. Что значит захотеть остаться с Богом? Ну, что такое рай? Рай – это где Бога прославляют. Где у нас на земле Бога прославляют? Ну, допустим, в храме, на вечернем богослужении, на литургии Бога прославляют. И вот человек может сделать такой некий тест. Готов ли он каждый день хотя бы 2 часа быть там, где прославляют Бога? Я понимаю, что не готов. Почему? Потому что Бога не люблю. Ну, как говорит Иоанн Богослов, тот, кто Бога любит, а людей ненавидит, значит, ну, все врет. То есть, ага, я не люблю Бога, значит, надо любить людей. Любить людей. Ну, как их любить? Хотя бы одного человека, да, то есть муж или жена. Но как научиться любить мужа или жену? Надо научиться любить себя. То есть в этой цепочке вначале стоит научиться любить себя, в конце этого вектора научиться любить Бога. Ну, почему я говорю, что многим это не понравится? Потому что многие не готовы слышать фразу «научиться любить себя». И у нас вот из передачи в передачу «а это же эгоизм», «а это же то», «а это же сё». То есть люди не готовы начать с себя, начать вот стоять под душем и наслаждаться, как это хорошо, запеть в душе, купить себе вкусные там кремушки, да, там какие-то там, я не знаю, мочалочки, вот душ, потом вкусную еду понять, что она любит, какую-то там авокадку вместе там с тем или с тем, вот, потом как она любит вот ходить, то есть, может быть, кого-то заведет, да, там, допустим, какую-то собачку, или просто гулять по утреннему городу, видя, как, значит, каждый лепесточек и, там, значит, листочек славит Бога. Вот. Потом, там, я не знаю, сходить в библиотеку, найти какого-то автора, которого она читает, или там режиссера, или там музыканта, или композитора. То есть вот начать изучать себя, где я вообще люблю, кто я. Ну вот я тело, как мое тело любит. Я психика. Что я люблю? Там, танцевать, петь, читать, наслаждаться утром. Вот. Что я люблю? Вот. Социум. Что я люблю в социуме? Ходить там, слушать музыку, ходить в театр, в кино с подружками, есть ли они у меня. Духовность. Какой я храм люблю? Какой батюшка мне больше нравится? Какой святой, к которому я бы зачитывалась? И вот, по идее, можно составить такую программу, как минимум на год, чтобы изучать себя по всем сферам. Где я люблю тут, где я люблю здесь, где я люблю здесь. Хотя бы просто поизучать себя. Не начать себя любить, а хотя бы просто нащупывать, ну, вот это неплохо. это мне нравится, это откликается, это вообще как бы не мое. И потом, когда будет некий тест, драйв сделан, допустим, за год, уже начать это вменять. То есть, о, я, оказывается, люблю водичку. Водичка бывает в бане, в душе, на море, в океане, моржом, там, под дождем. Вот. Массаж бывает такой, такой, вот такой. Да, там. Книжки бывают, оказывается, таких жанров. Вот. Оказывается, столько музыкальных инструментов. И она начинает это внедрять. Это будет, наверное, еще годик, может быть, два. И вот когда через 3 года она точно знает, что она любит, как она любит, и она уже это практикует, она незаметно для себя станет улыбаться. И она поймет, что ничего себе в жизни столько всего. А кто дал эту жизнь? Родители. Через кого? Через Бога.
Это был фрагмент нового выпуска подкаста «Что будем делать?» совместного проекта журнала «ФОМА» и реабилитационного центра «Крылья». Все видео можно найти на страницах журнала «ФОМА» в YouTube, Яндекс.Дзене и во ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, жмите на кнопку «Нравится» и на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. И, конечно, отправляйте ссылки на эти подкасты друзьям, близким и знакомым. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с православным изданием для сомневающихся «ФОМА». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова. И в завершении журнала хочется вспомнить, что сегодня день рождения Карла Ильи Асберга, о котором достаточно сказать «дирижер блокадного Ленинграда», и все сразу станет понятно. Это он, тот самый космический человек, благодаря которому в голодающем и вымирающем городе по радио звучала небесная музыка. Это он и его оркестр впервые исполнили 7-ю симфонию Шостаковича там же, в блокадном Ленинграде. А он и его оркестр – это вообще едва державшиеся на ногах музыканты, которые чудом выжили в городе, или те, за кем Илья Асберг лично ездил на линию фронта и договаривался с начальством, чтобы солдат отпустили играть. Илья Асберг сделал невозможное. Со своим оркестром он подарил людям надежду там, где ее не могло оставаться. Карл Илья Асберг, Ленинградская филармония, Большой симфонический оркестр Ленинградского радиокомитета на Радио Вера.
Светлый вечер. На радио «Вера».